Прочту из книги, второй книги Паралипоменон, первая глава, 15 стих. Речь идет о Соломоне. «И сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по множеству их сделал равноценными сикоморам, которые на низких местах». Золото, серебро равноценно простому камню. Я не знаю, в истории всех цивилизаций, в истории всех империй, которые расцветали, даже на пике их заката, я не знаю, чтобы летописцы оставили нам вот такое чудо экономического прогресса. Золото равноценно камню. Дорогостоящие породы твердых дерев, из которых хорошо могла получаться мебель, а оно приравнено просто к кустарнику, который на низких местах растет. Поэтому этот текст говорит о расцвете государства, говорит об экономической не просто стабильности, это экономическое чудо. Почему это чудо стало возможным? «Тогда Иеровоам и все собрание израильтян пришли и говорили Иеровоаму и сказали». 12 глава, с 3 стиха. «Отец твой наложил на нас тяжкое иго. Ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». Братья и сестры, это было, ну, может быть, не стопроцентное, но все-таки это была правда. Потому что развитие дальнейшего диалога между старцами и Иеровоамом говорит о том, что это имело место. Была тяжкая работа, была тяжкая иго, по всей вероятности, было определенное налоговое бремя. Народу всегда хочется, чтобы оно как-то было полегче, но вместе с тем люди, пришедшие, они как бы дают нам немножко посмотреть с другой стороны. Почему такой расцвет? Почему такой успех? Потому что кто-то очень тяжело работает, кто-то несет иго, кто-то находится под особым бременем, и потому такой расцвет. Это принцип. Братья и сестры, этот принцип лежит в основании практически всей нашей духовной жизни, всех направлений нашей духовной жизни. То ли это касается нашего внутреннего состояния, нашего духовного роста, то ли это касается нашего служения, которое мы совершаем. Везде для того, чтобы был расцвет, нужна тяжкая работа. Нужно быть под игом, нужно быть под бременем. И если мы не согласны на такого рода издержки, то маловероятно, что у нас будет успех. И поэтому успех, расцвет там, где есть люди, желающие подставить себя под ношу, под иго, под бремя. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Братья и сестры, я сегодня хотел бы говорить о духовной усталости. Вот этот текст, он имеет определенное противопоставление. Бог и человек. Свойства Бога таковы. Он не утомляется и он не изнемогает. Это свойство Божье. В книге Бытие во второй главе написано, что Господь Бог 6 дней творил и созидал, а в день 7-й Бог почил. Слово «почил» нельзя рассматривать, как Бог утомился, устал, и как следствие этого он нуждался в отдыхе. Абсолютно нет. 7-й день, он тоже имел очень большое значение. Бог почил, это свидетельствовало о том, что вот за 6 дней Бог все закончил. И к тому, что он сделал, творя и созидая, добавить абсолютно нечего. То есть он не занимался, извините за выражение, подклеиванием углов. То есть, когда ремонт уже закончился, мы обходим, обсматриваем, и вдруг видим, уголочек отклеился, вот подклеить его нужно. Нет, весьма хорошо. И вот как раз 7-й день, это яркое было доказательство тому, больше делать нечего. Все сделано, и сделано в совершенстве. Я здесь только хочу подчеркнуть мысль. Почил – это не значит устал. Бог не изнемогает и не устает. Что же касается человека, то о человеке сказано так, что человек может утомиться, может изнемочь, может человек духовно устать. Духовная усталость наблюдается у некоторых, а бывает и у многих духовных работников, у людей, которые служат Богу. Недавно разговариваю с одним братом, замечательный духовный работник. Не обходилось ни одного семинара для того, чтобы он не просто мог поехать, он ведущий преподаватель, много трудился. И очередной раз я говорю: брат, надо вот туда поехать, не поеду. Надо вот там нам побыть. Мягко, деликатно, обходительно. Не поеду, не пойду, не буду. Что произошло? Существует такой термин, как выгорание. Выгорание. Не знаю, насколько он приемлем к нашей христианской жизни. Мне больше нравится устал, духовная усталость. И я начал замечать, что это явление не настолько оно простое. Это явление опасное. И Библия достаточно много уделяет этому внимания, приводя различные примеры людей, которые духовно, а иногда физически уставали, и какие были последствия, какие причины, как выйти из этого состояния, как не допустить от духовной усталости вообще до депрессии. Библия об этом говорит. Еще один текст я прочту. Послание апостола Павла к евреям, 12 глава. «Посему, то есть поэтому, и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Дальше идет речь о том, на кого мы должны взирать, о ком мы должны помышлять. Для чего? «Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». По всей вероятности, церковь, состоящая из евреев, в силу определенных причин, изложенных в этом же самом послании, ослабевать начала, изнемогать, утомляться. И апостол Павел вынужден был дать им определенный, очень эффективный рецепт, как выйти из этого состояния. Об этом мы немножко позже поговорим. А сейчас некоторые библейские примеры, говорящие о людях, которые утомлялись. И вот в этот момент утомления или усталости, что с ними происходило? Вторая книга Царств, 21 глава, 15 стих. «И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами, и Давид утомился». Вот мы подчеркиваем первый пример человека, который устал, утомился. Ну и что здесь такого? 16 стих. «Тогда Иесвий, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом в 300 сиклей меди, и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида, но ему помог Авеса, сын Саруин, и поразил филистимлянина, и умертвил его». Итак, первый пример. Давид утомился. Опасно ли это? Очень опасно. Вот в этот момент, когда человек устал, когда утомился, у него снизилась реакция, у него способность к тому, чтобы вести войну так, как он это делал прежде, начала ослабевать. И наступил такой период, что жизнь Давида повисла на волоске. Потеряна реакция, потеряна сопротивляемость, вот та, которая была раньше. Хорошо, что рядом оказался человек, который увидел, что Давид ослабел. Братья и сестры, с одной стороны, ослабеть можем мы, а с другой стороны, рядом с нами находятся братья и сестры, которые способны ослабевать, которые, подобно нам, могут утомляться. Хорошо, если окажется рядом человек, способный поддержать. Посмотрите на Авесу. Он абсолютно не остался равнодушным с тем, что происходит с Давидом. В большой опасности Давид. Но тут рядышком Авеса поддержал. Авеса сделал все возможное, чтобы Давид остался жив. Итак, состояние усталости, состояние ослабевания – опасное состояние, когда снижается реакция, сопротивляемость, и жизнь человека может быть в опасности. Мы находим замечательные личности Ветхого Завета, которые, с одной стороны, нас вдохновляют своей, ну, кажется, служением, которое буквально дышит таким состоянием, что человек готов на все и готов в любое время. Ну, возьмите, к примеру, пророк Илия, его брань с пророками Вааловыми. И кажется, какой крепкий человек. И буквально следующая глава повествует нам о том, что он сел, опустил голову ниже колен и говорит: «Господи, возьми душу мою! Господи, остался я один, и все, и моей души ищут». Что это за состояние? Еще недавно он был на высоте, еще недавно это было величайшее сражение с пророками Вааловыми и величайшая победа. Это был триумф победы, он был на высоте. А теперь он в долине слез, в долине переживаний, усталый, изнемогший, остался я один. В данном случае он очень сильно ошибался, что он один. Но вместе с тем мы видим этого человека, изнемогшего и ослабевшего. И поэтому духовные работники могут ослабевать, могут изнемогать. Священное Писание говорит нам о том, что многочадное изнемогает, утомляется. Многочадное – это многодетное. Может быть, это не совсем будет понятно здесь присутствующим всем, но тем не менее я нередко встречал многодетные семьи, которые устали, которые изнемогли, у которых руки опускаются, которые махнули на все, что вокруг делается, и на воспитание детей, и вот состояние близко к подавленности. Многочадное изнемогает. Как выйти из этого состояния? Как жить так, чтобы глубоко не войти в него? Еще один пример, также из Ветхого Завета, связанный с царем Давидом. Вторая книга Царств, 17 глава, 2 стих. Жизнь Давида очередной раз в опасности, только уже от своего сына Авессалома. «И сказал Ахитофел Авессалому: выберу я 12 тысяч человек и встану, и пойду в погоню за Давидом в эту ночь, и нападу на него, когда он будет утомлен и с опущенными руками, и приведу его в страх, и все люди, которые с ним разбегутся, и я убью одного царя». Как вы думаете, совет Ахитофела Авессалому был правильным или нет? Правильным. Вот мы сейчас с вами осмысливаем, понимаем, если бы не Хусей. Конечно, Господь через Хусея вмешался, разрушен был совет Ахитофела, но в принципе совет был правильный. И он очень четко понял, что вот сейчас время, чтобы нанести Давиду сокрушительный удар. Почему? Потому что он утомлен. Потому что как следствие утомления у него опущены руки, а потом наведу на него страх, а потом люди, которые вокруг него, разбегутся, а потом и я его убью. И все было спланировано. Это тактика врага. Вот здесь Ахитофел, он представлен нам как враг душ человеческих. Утомлен, опущены руки, люди вокруг него будут разбегаться, а потом и убью его, наведу на него страх. Человек утомленный – это человек, легко подверженный страху, легко подверженный разного рода смущениям, которые и вокруг, и извне, и сегодня мир буквально наполнен информационным страхом. И человек утомленный, усталый – это особая мишень для врага душ человеческих. Еще первая книга Царств, 30 глава, 9 стих. «Преследовать ли мне это полчище, и догоню ли я их?» И сказано ему: «Преследуй, догонишь и отнимешь». И пошел Давид сам, и 600 мужей, бывших с ним, и пришли к потоку Вассор, и усталые остановились там. И преследовал Давид сам и 400 человек, 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток Вассорский. Почему остановились? Потому что были усталые. Дальнейшее движение невозможно. Братья и сестры, человек усталый, человек неспособный на дальнейшее движение. Апостол Павел пишет послание к Галатам: «Вы хорошо шли, кто остановил вас?» В жизни усталого человека останавливаются практически все духовные процессы. Процессы очищения, освящения. Усталый человек становится равнодушным. Посмотрите на этих людей, им уже все равно. У них жен забрали. Что может быть крепче семейных связей? Они настолько усталы, они не готовы уже дальше гнаться, они не готовы преследовать. И кажется, они впали в такое равнодушие, что жены и дети уведены в плен, и кажется, гонись до последнего своего дыхания, ложись, но беги. Нет, сил нету. И усталые люди легли возле этого потока, не в силах перейти. Усталый человек становится равнодушным к своему состоянию. Ко всему тому, что происходит, усталый человек перестает сопротивляться. И поэтому явление духовной усталости – это небезопасное явление. 4 глава книги Иова. Здесь есть еще один определенный принцип. 4 глава книги Иова. Это речь Елифаза Фимонитянина. Он сначала говорит об Иове, о его прежних днях, о тех днях, в которых он был духовно силен, когда, по их мнению, он на высоте был. «Вот ты наставлял многих» с 3 стиха, «и опустившиеся руки поддерживал». Это то, о чем мы с вами говорили, что нужно поддерживать руки тех, которые утомляются, изнемогают. «Падающего восставляли слова твои, и гнущиеся колени ты укреплял». Вот такова была жизнь Иова до того момента, как к нему пришли беды, проблемы и очень большие трудности. Вот так, по мнению Елифаза, Иов себя вел до этих проблем. Он поддерживал, он укреплял. А теперь, говорит Елифаз, по его мнению, дошло до тебя, и ты изнемог. Коснулось тебя, и ты упал духом. Так ли это было по жизни Иова, в сердце не заглянешь. Пусть это будет как вопросом. Но здесь принцип. Коснулось тебя, что тебя коснулось? Тебя коснулось то, что касалось других. Но вот когда других касалось, ты был способен, ты поддерживал, ты укреплял, а теперь тебя коснулось. И ты изнемог, и ты упал духом. Братья и сестры, нам нужно помнить всегда, что когда в жизни других людей приходят определенные проблемы, и как результат этих проблем мы видим, они изнемогают. Не надо бичевать, не нужно поднимать перст и говорить оскорбительное. К сожалению, бывают явления, когда в какой-то семье дети уходят в мир. Мальчики или девочки начинают вести себя плохо. Особенно эта проблема молодых родителей, у которых еще дети не выросли, и очень высоко поднимают перст, начинают говорить о том, куда вы смотрели, не так нужно воспитывать нужно по-другому, и поэтому вы сами себя наказываете в детях, и так далее. Очень легко об этом говорить. Или же, когда дети становятся перед церковью, когда вопрос крещения, молодые родители много говорят о том, как нужно, и какие не такие, и так далее. Но здесь нужно помнить всегда. Следующий вопрос. Коснулось тебя? То есть жизнь такова, что и взрослеют и наши дети, и к нам могут прийти те же самые трудности и проблемы, какие были у того, о ком мы говорили оскорбительно. Коснулось тебя. И ты что? Изнемог и ослабел духом. Когда мы говорим с вами об Иове, то есть одна интересная деталь в его реакции на страдания. Вот приходит один вестник и говорит о том, что все имущество твое, оно погибло. Выслушал Иов. Еще весть приходит. А потом приходит весть, что все дети погибли. И когда получил Иов эту весть, то Писание говорит, он встал. Вообще у жителей Востока любая информация, она могла сопровождаться разного рода проявлениями, которые говорили то ли об их печали, ну, например, разрывали одежду, или же посыпали голову пеплом. Все имело какой-то смысл и значение. И вот здесь Иов получает информацию о своих детях, и он встал. Это о чем-то говорит. Говорит о его больших волнениях. Говорит о его больших переживаниях. Но посмотрите, какой острый язык у друзей Иова. Они говорят ему, что, видимо, дети твои похулили Бога, и он предал их смерти. Вот таков острый язык этих людей. Уезжая сюда, у меня телефонный звонок, звонит брат. Он потерял жену вследствие болезни. И он говорит: Юра, ты знаешь, мне сказали, вот 5 лет пройдет, и я успокоюсь. Я не могу успокоиться. Мне так тяжело, мне так больно, мне так... Я, говорит, вот не могу найти покоя. Я думаю, что сказать, вот как поддержать. У меня не было таких трудностей. Не было таких переживаний. А если коснется? Ведь история с Иовом говорит о том, что все может быть. И вот, братья и сестры, как важно не поднять перст, не сказать оскорбительное, но, напротив, занять позицию, что поддерживал, укреплял гнущиеся колени, но, одним словом, был рядышком. Есть усталость духовная, которой можно избежать. Моисей очень долго находился в состоянии, судил народ. И тесть его пришел и посмотрел на то, чем занимается Моисей. Давайте мы об этом прочтем, оно будет более дословно. «И сказал Моисей», 14 стих 18 главы, «и видел тесть Моисея все, что он делает с народом, и сказал, что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера? И сказал Моисей тестю своему, народ приходит ко мне просить суда у Бога. Но тесть Моисея сказал ему, нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою. Ты не можешь один исправлять его». Принцип, братья и сестры, ты не можешь один. То есть духовная усталость иногда к людям приходит вследствие того, что они очень много на себя берут. Или же тогда, когда... можно ношей служения поделиться. Более того, кто-то, возможно, способней, у кого-то хорошо получается. Почему бы не ввести в служение, не доверить? Почему бы не расширять круг сотрудников вокруг себя, с которыми можно было бы вместе нести это бремя? И вот тесть Моисея посмотрел и говорит Моисею, «Ты измучишь себя». Вот измученный ты будешь, и народ измучишь. Почему? Потому что один тянешь. Не думай, что только один ты, или один я, или один ты способны. Вокруг нас много способных людей, имеющих так же, как и мы, Духа Святого и благодать от Бога, которые также должны трудиться для Бога. И поэтому нагрузку надо разделять. Нужно искать сотрудников, нужно искать тех людей, которые были бы способны рядом с нами быть, доверять, и чтобы дело это шло к созиданию. Это первая мысль по поводу того, что можно избежать некоторых видов усталости, особенно в служении, когда мы можем сказать о том, что разве мне одному это надо, один я только буду это тянуть, а все остальные, может быть, ты потому так и говоришь, что ты не привлекаешь других к служению. Ведь есть такой удивительный феномен, человек жалуется, 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 а потом в одной церкви один брат говорит: братья и сестры, ну вот я тружусь в церкви, но если вы усмотрите, чтобы кто-то более достойный был, чем я, вы можете... назначить и другого. Ну, вышел брат, порассуждали. Но вот брат говорит о том, что, может быть, кто-то и способный есть. Ну, давайте кто-то способный будет еще вместо. Порассуждали и назначили другого. Заходит брат, говорит: брат, мы твою просьбу удовлетворили. Удовлетворили, другой будет более способный. И все, он так обиделся, так ему горько стало. Почему? Да это же были только слова, это была ширма. А на самом деле это было проявление гордости. А можно было просто разделить нагрузку, вводить других в служение. Это было бы хорошо и красиво. Как справиться с усталостью? Исаии 40 глава мы прочитали, что Он, Бог, дает утомленному силу. Братья и сестры, только в Боге мы можем найти утешение. Это самый действующий, других рецептов нет, в Боге мы находим и утешение, и ободрение, и средства от усталости. Как это практически? Я это обозначил вот таким пунктом. Два взгляда. Первый взгляд – это взгляд назад, и второй взгляд – это взгляд вперед. Это то, что позволяет нам избежать чрезмерной духовной усталости, чтобы это не стало нашей какой-то такой внутренней патологией, выбивающей нас из сил. В послании к евреям в 11 главе Павел пишет о героях веры. Их много, их не перечислить. Даже он говорит о том, что недостает мне времени повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и так далее. И вот там есть выражение: «А иные были перепиливаемые, а иные, они скитались». Вот, братья и сестры, мы не одиноки. У прошедших впереди нас было много трудностей. Прошедших впереди нас были и скорби, и страдания, и побольше, чем у нас. Да, мы иногда, нам иногда свойственно сравнивать свои переживания. Вот давайте сравним переживания те, что у нас сегодня, с переживаниями тех, которые прошли впереди нас. И это дает утомленному силу. То есть Бог говорит: посему, имея вокруг себя такое облако свидетелей, вот посмотрите на это облако свидетелей, они прошли впереди. У них было испытание веры. У них были большие и очень большие скорби, допущенные в жизни, но они все выстояли, они выдержали, они жили в особое время. Мы говорим о том, что вот сегодня особое время, сегодня время больших трудностей, оно всегда было трудным для христиан, всегда было место подвигу и место борьбы. И еще одно – смотреть вперед. Но это и всем хорошо понятно, известно. Вот на севере, особенно во времена Советского Союза, люди ехали туда заработать деньги. Большие деньги зарабатывали. Иногда вот, ну, например, взять Кавказ и север, там, Уренгой или другие места, зарплаты, конечно, разнились в разы. Ну, например, там, где нефтяные возможности устроиться на нефтяные эти все прокачку, и были большие заработки, в 7, в 10 раз больше, чем на Кавказе. Но на Кавказе климат хороший, мягкий, на Кавказе жить хорошо, зима теплая и так далее. Но почему-то ехали люди туда на заработки. Почему? Они думали о воздаянии. И Павел говорит о том, что вот почему Моисей переносил трудности? Потому что он взирал на воздаяние, вот взгляд вперед на воздаяние, что Бог нам определил, что Бог нам приготовил. Какая награда, какое счастье быть с Богом, взирать на воздаяние. Это неправильная мысль о том, что вот нам лишь бы спастись, что Бог ничего не говорит о воздаянии, Бог много говорит о воздаянии, о награде. И когда Петр спросил, а что будет нам, Господь не пожурил его, не сказал о том, что Петр, какие вопросы к тебе в голову лезут, не об этом надо думать, ты вот просто следуй за мной. Нет, Господь сказал, много будет, воздаяние будет и награда будет весьма велика. Когда северяне сейчас многие возвращаются назад с работы, они уже поумнее, возвращаются в основном с банковскими карточками. На этих банковских карточках вся их там зарплата за какой-то определенный промежуток времени. И какую-то часть денег они имеют на мелкие расходы. Это продиктовано каким-то уже определенным их опытом обратного пути. И вот мысль такая, друзья. Вот Бог каждому из нас выделил на карманные расходы в этой жизни. А все остальное нас ждет в вечности. Воздаяние нас ожидает в вечности. Вот это, вот обналичим мы все наше, вот все, что мы от Господа получим, вот вся наша награда там. И поэтому вот эта мысль, взгляд вперед, когда мы можем понимать, что Бог наш, Он даст, воздаяние Его весьма велико, оно успокаивает нас. Оно дает нам силы снова бороться, снова идти вперед, подниматься. Разве ты не знаешь, пишет пророк, «разве ты не слышал, что вечный Господь Бог не утомляется и не изнемогает? Он дает утомленному силу». Мы можем предположить, что, может быть, где-то и сейчас в нашей жизни есть утомляемость, где-то изнемогли. Это, может быть, не видно по нашему внешнему виду, мы бодримся, мы держимся, но кто-то уже устал от борьбы с грехом, от борьбы с искушениями, устал и настолько, что уже опустил руки и говорит о том, что вот будь как будет. Я слышал про людей, которые говорили, вот последний раз я приду в собрание и больше ходить не буду. Но этот последний раз был для них ободряющим. Вот Бог посетил миром, Бог посетил благодатью, посетил пробуждением сердца. И человек поднялся и дальше пошел. Бог дает утомленному силу. Аминь.